Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы в нашей студии вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас также взаимно.
Ну что ж, мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». И сегодня я хочу начать нашу передачу вот с таких строчек. По залам Русского музея идет народ на все глазея. Картины, бюсты и скульптуры – все для развития культуры. Здесь дух истории витает, эпохи в цепь соединяет. И не потух огонь искусства, тревожа наши мысли, чувства. Вот, наверное, вы догадались, что сегодня мы будем говорить о удивительном направлении, очаровательном, потрясающем одном из видов искусств. Это, конечно же, живопись. Ну, русская художественная культура, истоки которой начинались с классицизма, приобретший мощное народное звучание, как высокий классицизм, который в том числе отражался в живописи XIX века, постепенно переходил от романтизма к реализму, и именно в русском изобразительном искусстве. Итак, Дмитрий Владимирович, что же... О чем же мы сегодня и с чего же мы начнем, когда мы будем говорить вот именно о живописи, о развитии живописи в нашей, в России?
Вот сегодня сразу хочу очертить как бы четкие абсолютно хронологические рамки. У нас пойдет речь о русской живописи первой половины XIX века.
Первой половины, да.
Четко абсолютно мы не будем переходить эту грань, потому что, забегая вперед, скажу, во второй половине XIX века у нас будет потом отдельный разговор о живописи. Сразу надо сказать, что вот это время совершенно заслуженно называется золотым веком русской живописи.
Да, да.
Вообще, я бы даже так сказал, у нас в истории русской живописи нового времени будет три кульминации. Угу. Это первая половина XIX века, вторая половина XIX века и рубеж XIX-XX веков. Вот три кульминации, причем каждая из которых имеет абсолютно свое лица необщее выражение, свою физиономию, если хотите, свою философию, свою эстетику, поэтому о каждом из них нужно говорить по отдельности. Сегодня наша тема вот грубо, четко очерченная, если, поскольку русская история всегда персонифицирована, то это вот правление подряд трех императоров: Павла, Александра I, Николая I.
Да.
Вот. Николай I уходит из жизни в 1855 году, вот вполне как бы удобная и такая круглая дата. Надо сказать, что, я думаю, мы уже на эту тему неоднократно говорили, и никакой, в общем, новости я не сообщаю. Живопись в России явление молодое.
Молодое.
Да.
В сравнении, скажем, с живописью европейской, да?
Да, дело в том, что, давайте вспомним, в допетровскую эпоху, в средневековой Руси, еще не в России, Россия, слово появится при Петре Первом, в средневековой Руси, в общем, в изобразительном искусстве существовала только одна ниша, это иконопись.
Да, да.
четко абсолютно. Для справки, европейская живопись вышла из этой вот как бы такой очень узкого канала где-то уже в районе 12 века. Так оцените, 12 века, а 13 век это уже ранний Ренессанс. У нас подобный выход, стадиальный, равный даже не 12-му, а может быть 10-му, 11-му европейскому веку, у нас происходит в 17 веке.
В 17.
Да, когда появляется парсуна, примитивный, но первый светский жанр. А обретение русской живописи какого-то, так сказать, собственной платформы под ногами приходится на век 18-й. Причем эпоха Екатерины II, эпоха парадного портрета Рокотова, Левицкого, Боровиковского, это в значительной степени освоение не столько своих собственных каких-то традиций, сколько европейского опыта. Вот, ну, кстати, еще такая интересная деталь, Левицкий и Боровиковский украинцы. Понимаете, мы уже неоднократно говорили, что Украина была каналом, по которому просачивались европейские веяния в России. А вот первая половина XIX века, я напомню, что в литературоведении это называют пушкинской эпохой.
Да, да.
Здесь происходит обретение российской культурой, российским искусством практически на всех направлениях своего классического лица. Я еще раз отмечаю, знаете, есть такая коронная абсолютно и пророческая фраза замечательного русского философа Серебряного века Георгия Федотова, который он говорил применительно к литературе, но оно может быть распространено шире.
К искусству вообще. Да,
что, говорит, если бы Россия, скажем, погибла в огне наполеоновских войн, то мир бы даже не понял, чего он лишился, потому что до вот этого периода, еще все-таки какие-то, так сказать, при всем моем грандиозном пиетите к всему тому, что было раньше, все-таки некое еще завершение периода ученичества. Вот мы, помните, на всех наших предыдущих встречах мы обсуждали вот эти процессы применительно к словесности, вспоминали Жуковского, вспоминали Карамзина, вспоминали Грибоедова. Там, кстати, нам еще очень, конечно, неплохо было бы еще, наверное, Ивана Андреевича Крылова вспомнить,
да,
там,
конечно,
и так далее.
Но это, я думаю,
отдельная будет тема, да. Так вот, и вот мы обсуждали архитектуру, помните, так сказать. Вот, и сейчас, поскольку речь пойдет о живописи, вот здесь происходят процессы чрезвычайно интересные, то есть помимо самого достижения классического уровня. Вот, кстати, у школы вы вспомнили Русский музей.
Да.
Знаете, я грешным делом в Русском музее бывал, ну, не один десяток раз, потому что я учился в Петербурге.
И... Но он-то был как раз открыт уже ближе к концу, фактически на стыке 98-го года.
Да, но дело в том, что открыт-то он был уже ближе к Серебряному веку.
Да, да.
Но просто там коллекции-то собраны прямо начиная с иконописи.
Да, да.
И вот всегда, я могу вам сказать, это, конечно, мое субъективное чувство, но я думаю, что его испытал далеко не я один, который попадает в Русский музей. Вот это ощущение в прямом смысле слова перехода в иную реальность. Может, знаете, я даже вам сказал, как выход в открытый космос, когда ты идешь по залам 18 века, вот все эти прекрасные парадные портреты Левицкого-Боровиковского,
да.
Потом ты заходишь в зал, где начинаются картины века 19-го, и ты попадаешь в состояние шокинга, насколько вдруг открывается нечто совершенно новое. И вот в этом новом есть один чрезвычайно интересный момент, который должен рассказать перед тем, как мы перейдем к персоналиям. Специфичный для России и специфичный абсолютно в той матрице, о которой мы неоднократно говорили, когда я сажусь на своего любимого конька о догоняющем типе культуры.
Да, да.
Мы уже неоднократно об этом говорили. Дело в том, что в русском искусстве начала XIX века сосуществуют два направления, которые в Европе были антагонистичными, а у нас нет. Это академизм и романтизм. Значит, ну, поясняю ситуацию. Академизм — это явление, выросшее в недрах классицизма. и которое вообще его почему назвали академизмом? Дело в том, что во всех европейских странах, и в России в том числе, существовал такой институт, как Академия художеств.
Да, да.
И вот в этой академии, как и в общем-то, следует вообще подобным, так сказать, учреждениям, в первую очередь озабочивались о сохранении, приумножении и передаче художественной традиции.
Mm.
Ну, я по аналогии скажу, вот, скажем, музыкальные высшие учебные заведения, как известно, называются латинским словом «консерватория».
Консерватория, да.
Так вот, специально для слушателей слово «консервы» и «консерватория» однокоренные. И они почему так называются? Ну, вообще, первоначально консерватории назывались так, потому что они выросли из приютов для сирот.
Угу.
То есть, как бы там был вариант сохранения жизни.
Но... То есть, это консервация?
Консервация.
Консервация.
Конечно, отсюда
да.
же консерваториум. Так вот, о дальнейшем они приобрели именно это звучание, что здесь сохраняются вот художественные традиции, и они передаются следующему поколению. То есть, я обращаю внимание, кстати, отсюда же название политического направления мысли «консерватизм».
Mm.
Да. Вот консерватизм – это политическое направление, которое ставит во главу угла традицию.
Традицию, да.
В противовес либерализму, которое ставит во главу угла...
То есть то, что уже приобретено, развилось, это нужно зацементировать,
да.
Законсервировать.
Ну вот, знаете, «Горе от ума» Грибоедова – это уже классический совершенно вариант противостояния классического консерватизма и классического либерализма.
Да.
Потому что Чацкий представляет либеральную точку зрения, все остальные консервативную. Кстати, от себя добавлю, сегодня на Западе они больше не являются антагонистами, потому что свобода на Западе это тоже традиция.
Mm.
Поэтому любой убежденный консерватор может считать себя абсолютно как бы честным перед своей, так сказать, идеологией, становясь на суперлиберальную точку зрения. Потому что свобода там тоже традиция. Вот. Вот. С другой стороны, свобода совершенно не предполагает неспровержения традиции как самоцели.
Ну да.
Понимаете? То другое дело, как покойный Егор Тимурович Гайдар говорил, традиция традиции рознь. На Новой Гвинее традиции кушать друг дружку, так сказать, понимаете?
Ну да.
Да, то есть это вот так. И вот в стенах Академии художеств, естественно, в первую очередь ставили на сохранение традиции. Традиции каких? Естественно, традиции, в первую очередь, восходящих к классицизму. Но применительно к Западу Ренессанс, барокко, классицизм.
Mm-hmm.
Я еще раз обращаю внимание, на Западе романтики резчайшим образом противостояли академизму.
Mm.
Там это была просто абсолютно непримиримая позиция. В России произошло удивительное. Русский романтизм совершенно не враждовал с академизмом и практически переплетался с ним. Вообще, забегая вперед, скажу, впоследствии академизму будут в России противостоять передвижники.
Но это произойдет где-то в 30-х годах,
даже
да?
Позднее,
позднее.
Это вообще уже
эпоха
великих.
Когда классицизм будет противостоять романтизму.
Вот в том-то и дело, что романтизм в живописи России классицизму и академизму не противостоял. Mm. Противостоять будет постромантическая эстетика, реализм. Вот, но это уже эпоха великих реформ. В это время академизм станет ругательством. А Серебряный век снова откроет академистов. Понимаете, это очень интересный момент. Вообще мы неоднократно столкнемся, что в эпоху модерна происходило второе открытие и переосмысление предыдущих каких-то направлений. Почему же в России не произошло вот этого вот поляризации романтизма и академизма, которое имело место во всей остальной Европе? Опять вина в догоняющем типе культуры. Дело в том, что, я уже повторял, тут два момента. С одной стороны, я, помните, мы об этом говорили, я просто повторюсь. Вот для европейца художественные направления того времени четко абсолютно отграничены друг от друга. Ренессанс, барокко, классицизм, ампир там и так далее. Рококо. Русский человек, русский начинающий там, художник, писатель, там, приезжает, скажем, в Италию. Ну, Италия для всех, без исключения, кто в этой области собирался что-то делать, это было обязательное совершенно, это все равно, что сейчас для студента сдать сессию, понимаете?
Ну, да, да, да.
Ехать в Италию, смотреть все из первых рук, вот, ну, мы когда до Николая Васильевича Гоголя доберемся, так сказать, мы еще там неоднократно вспомним эти мотивы, вот, и... Здесь вот этот русский начинающий художник, это прямо со времен Миши Ломоносова все шло, а возможно даже и раньше, кто попадали, он сглатывает это все как на вокзальной столовке, извините. Понимаете, это вот я помню, когда у нас открывались эти вот, как его называется, система вот этих дешевых студенческих столовых была, я уже забыл ее название, там типа МакПик что-то.
Да.
Так там, знаете, там на одну тарелку складывали все. Там можно было, там тут и салат, тут и пироги, тут и все, там и так далее. Ну, это все на одной большой тарелке.
Способом шведского блюда такого.
Да, но просто дело в том, что несчастные студенты ели это все вместе.
Вместе.
Так вот, что-то подобное происходило, понимаете? То есть, когда приезжает, скажем, вот все герои нашего сегодняшнего рассказа побывали в Италии. У них совершенно не было, понимаете, да, я вам даже больше скажу, я их вполне понимаю, потому что вот сейчас, когда если бы я приехал в русский музей, тот же самый, я бы уже умудренный опытом, так сказать, ну все-таки кандидат философских наук, я бы уже смог спокойненько провести сам экскурсию, рассказать по стилям. А когда я первый раз в жизни, когда мне было 15 лет, попал в Питер,
да,
8 класс закончил. И когда я первый раз попал в русский музей, и мне снесло башню от этого, ну, Эрмитаж, русский музей, да, так сказать, да, от этого обвала эстетики, понимаете? Там меньше всего думаешь о каких-то стилях. Там просто ходишь и с жабрами вот,
да,
так вот хлопаешь, как,
да,
Искиандр у, да, этого, да, самого, да, Беляева, и сглатываешь это все. Вот. Поэтому русское искусство, оно сплошь и рядом, весь 18 век в этом, но это и в 19 даже можно обнаружить, когда идет сглатывание вот этого западного опыта, переваривание его оптом и, соответственно, выдавание какого-то своего собственного художественного результата совсем не в тех рамках координат.
То есть это просто потом со временем уже все отсеивалось,
конечно,
и устаканивалось.
Да. Конечно, и... конечно.
Да, да.
Вот, кстати, это недалеко не только Россия. Этот же путь прошло и американское искусство по аналогичным причинам. Этот же путь прошло и продолжает проходить искусство третьего мира, Японии, там, Латинской Америки, Китая и так далее. И, кстати, это ни в малейшей степени не ущербность, потому что такая реактивность и такие какие-то реакции со своей колокольни на происходящее, они совершенно естественны в этом плане. И зачастую на этом стыке рождаются поразительные художественные открытия просто. Почему,
ну, да,
ведь сейчас, до 20 века, когда доберемся, мы это уже еще неоднократно вспомним. Но в России была еще одна причина, почему романтики и академисты не стали врагами. Дело в том, что вспомним, какую тематику разрабатывала русская живопись на протяжении всего 18 века. Но ведь давайте называть вещи своими именами. Безраздельно доминирует жанр парадного портрета.
Парадный портрет,
парадного,
да,
портрета.
Мы говорили, да.
Это, кстати, даже не обязательно в русский музей ехать. Да, можно элементарно прийти в наш, собственно,
в наш, да,
Екатеринбургский этот музей изобразительного искусства.
Да.
И все залы, которые будут посвящены 18 веку, там будет абсолютно полностью этому отдано. Но, знаете, я могу привести даже совсем пикантный пример. Вот один из моих любимых русских провинциальных музеев – это музей города Нижний Тагил.
Угу.
Ну, там прошло мое детство, поэтому я пристрастен. Музей небольшой. Там, строго говоря, весь музей умещается в одном большом зале.
Угу.
Но там, видите, там на первом этаже идут временные выставки, на втором этаже фойе там тоже выставляют современных художников, маленькая комнатка для итальянских картин Демидовой, там, в том числе легендарная тагильская Мадонна,
да, да,
предположительно,
да,
Рафаэля. И вот один такой большой овальный зал, полностью отданный русской живописи. То есть, ну, господи, так совсем немножко. Но это русский музей в миниатюре. Там представлены все жанры от Парсуны до Серебряного века. То есть вот так по этому по овалу пройтись, строго говоря, можно в 15 минут уложиться медленным шагом. И там все стили, которые представлены. Mm-hmm. И вот Парсуна, парадный портрет, потом пошло то, чем мы будем сегодня заниматься, потом передвижники, потом мир искусников. Mm-hmm. То есть потрясающее совершенно впечатление. И, кстати, там есть совершенно великолепнейшие совершенно образцы. Сегодня кое-что вспомним и так далее. Ну, благодаря деятельности разного рода провинциальных, так сказать, меценатов, провинциальных всевозможного рода небедных людей, в России подобные музеи есть практически во всех более или менее крупных mm-hmm. городах. Это великое благо. И вот смотрите, парадный портрет, да, в конце как раз 18 века, когда мы только вот как раз тема нашего разговора, где-то вот в эпоху Павла практически, да, да. начинается активное осваивание новой тематики, в первую очередь исторической, мифологической. Ну, я вам хочу сказать, в 18 веке это отдельные точки были такие. Вот, скажем, если в русский, в Третьяковскую галерею приехать, там можно встретить там картины художников Елизаветинской, Екатерининской эпохи, какие-то отдельные картины, связанные с исторической, с мифологической тематикой. Пока это какие-то вот такие точечные практически. Иногда, как совсем экзотика, бытовой. Ну вот, например, знаменитая картина художника Ивана Фирсова «Юный живописец», mm-hmm. которая хранится в Третьяковской галерее. Это вот, знаете, как иногда есть такой образ, вот Колумб открыл Америку, все правильно, а лет за 50, за 100 до Колумба какой-то никому неизвестный моряк, его ветром занесло вообще к этим же берегам, и он, в общем, приплыл. Возможно, даже не понял, куда он приплыл, но он там уже был.
А, уже был.
Понимаете? Так вот, Фирсов — это вот такой вот Колумб до Колумба, понимаете? Mm-hmm. Потому что это все то, чем будет заниматься потом и Венецианов, и Щедрин, и потом передвижники. Вот какой-то одинокий пловец взял, так сказать, баттерфляем доплыл до неизвестных берегов. Вот, Фирсов. А вот массовая эта тематика, портрет тоже меняется. Портрет? Потому что, да, появится не парадный, а романтический, психологический mm-hmm. портрет. И вот здесь-то в чем самые...
Серов.
Да, ну это мы потом доберемся. Да, да, да. да. Вот. Так вот, и вот здесь в чем как бы изюминка России. Дело в том, что академисты и романтики здесь оказались в одной социальной нише. Mm-hmm. И в одной эстетической нише. И те, и другие, в общем, разрабатывали схожую тематику. Скажем, обращение к истории. Обращение к мифологической тематике. Ну, кстати, обращаясь к мифологической тематике, обращение к тому, что в России всегда было под жесточайшим запретом, а на Западе было... изображению обнаженного тела, в том числе женского обнаженного. Mm. Нет, ну давайте называть вещи своими именами. В восточно-христианской традиции это не приветствовалось. Mm. Вот. Иконопись это исключала полностью. Ну, вы знаете, поскольку мы находимся в богоспасаемом городе Екатеринбурге, я предлагаю всем провести вот такой как бы эксперимент. Сходить в Троице, в этот самый, господи, в Свято-Троицкий,
Свято-Троицкий собор.
Там есть недавно написанная икона покровительницы города Святой Екатерины. Да. И на иконе, в частности, изображено, ну, прямо целым серией небольших изображений, ее мученичество.
Да.
В частности, пытка ее на колесе. То есть на иконе изображено обнаженное mm-hmm. женское тело на колесе. Сходите, посмотрите, как там изображено обнаженное женское тело. То есть если я вам не скажу, что это обнаженная женщина,
да,
вы не будете знать, что это имеется в виду святая Екатерина, то вы вообще не заподозрите там женское естество. Mm-hmm. В принципе. Но потому что иконопись это жестко пресекала.
Да,
да, да. По традиции.
что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней рубрики «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы продолжим говорить о русской живописи первой трети XIX века. Хорошего и светлого всем настроения. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.